Здравствуйте, дорогие друзья! Я тоже очень рада снова быть с вами. Я хочу посвятить этот урок памяти моей свекрови для поднятия души. Она была необыкновенным человеком и очень большим учителем в жизни вообще, особенно в отношениях между свекровью и невесткой, в практическом смысле, как правильно жить в этом мире, как правильно выходить из конфликтов. Она действительно была очень светлым, небесным человеком. Скоро будет ее юрцик. Я хотела бы для поднятия души посвятить этот урок. И многие вещи из того, что я еще и поделюсь с вами, это тоже из опыта общения с ней. Что же такое отношение между свекровью и невесткой? Почему это считается такой проблемой? Интересно, что большая часть анекдотов у тещи и зяти. С тещей и зятей гораздо меньше проблем, чем с свекровью и невесткой. Это проблема, написанная еще в Гемаре. На чем же стоит этот конфликт? Да? Как его разрешить? Почему вот такие вот сложные противоречия и непростая взаимосвязь этих двух женщин? Но прежде всего, первое, что приходит в голову, наверное, это как бы самое главное, это ревность. Да. Мать, которая воспитывала ребенка, когда она его родила, она его не спала ночами, она вкладывала все самое лучшее, все самое ценное, всю себя, да, давала этому ребенку, переживала с ним вместе переходный возраст, участвовала в каких-то его взлетах и падениях. Вдруг приходит молодая, симпатичная девушка, берет его за руку, говорит: ты уже мой, да, ты пойдешь со мной. И мы вместе построим с тобой совершенно отдельную жизнь. Безусловно, женщина, которая воспитывает сына, вообще семья, которая воспитывает своих детей не для себя, а для того, чтобы построить из них полноценных людей, построить из них хороших мужей и жен, то, конечно, таким матерями, таким отцами намного легче сделать эту сепарацию, делать это отделение в том возрасте, когда они уже подходят к тому, чтобы их женить. Мне кажется, самое большое счастье человека это выдать замуж, женить своих детей. Да? Ты как бы выполняешь свое предназначение в этом мире, ты приводишь их в мир, ты ставишь их на ноги, и ты их пускаешь в самостоятельную жизнь. Но это, безусловно, очень хорошо говорится на словах. Когда это касается наших эмоций, когда касается каких-то наших внутренних интересов, в реальной жизни это происходит иначе. Мама, прежде всего, то есть свекровь, она проходит те же самые этапы, которые проходят, то есть невестка, у нее впереди стоит свекровью, свекровь уже была невесткой, да, и у нее уже были какие-то свои отношения со своей свекровью. Если эти отношения были правильные, построенные, гуманные, человечные, нормативные, то ей намного легче быть правильной свекровью. Да. Если у нее отношения с ее мамой или отношения со своей свекровью были тяжелые, то вот эти вот непереработанные какие-то отношения, конфликты она переносит уже на отношения со своей невестой. Хочу рассказать несколько слов. Действительно, моей свекрови у меня Нехама Бадавит. Она была совершенно необыкновенным человеком. Не знаю, сколько она хотела меня как невесту. Я из Одессы, мы уже с Кишинева. Для нее это совершенно разные ментальности, хотя это 4 часа езды на поезде. Но для нее это был, конечно, совершенно другой мир. Да, Одесса, Порто-Франк, открытый мир, Кишинев. Туда советская власть пришла только в 40-х годах. Это был местечко, где говорили на улице, говорили на идыше, они придерживали каких-то традиций, они уже не соблюдали, но традиции они придерживали очень строго. И для нее, конечно, десятка это был совершенно другой мир. Но в тот момент, когда я стала ее невесткой, она приняла меня как ты моя, да, как свою, ты моя, ты дочка моего мужа, ты жена моего сына. Я тебя принимаю как моего сына, да, ты близка мне, все твои проблемы, это мои проблемы, твои недостатки, я их. Мы попробуем вместе их решать, да, она как бы стала сразу очень близким человеком. Она была фармацевтом. и у нее в доме была чистота, как в аптеке. Да. Когда она приходила ко мне, у меня не было такой чистоты. У меня было совершенно другое понятие о порядке, о чистоте. Но она не критиковала. Она помогала, чем она могла. Она спрашивала, нужна ли мне помощь в этом, в этом, в этом. И я всегда ей разрешала. Я была очень рада, что она приходила мне помочь, особенно когда были маленькие дети. И она это делала, как делала бы в своем доме. Она приходила делать генеральную уборку перед Песхом. Она приходила, готовила, помогала мне готовиться к шабатам. Она это делала, как бы она делала в собственном доме. Она была очень хорошей хозяйкой. У нее всегда в Кишиневе на подоконнике стояли Наполеон и большой шоколадный торт. Она готовила очень вкусные, изысканные блюда. А я человек, который любит здоровую пищу. Я готовила в основном каши. И она, когда приходила ко мне, она закатывала глаза к небу и говорила: ты знаешь, как ты готовишь каши, никто. Твои каши. Это было очень искренне. Она не издевалась надо мной. Она искренне восхищалась, я знаю, там, совершенством приготовления моих каш. Да, это кажется смешно, кажется, может быть, какой-то неправдой, но это было не так. Она была очень искренне в своих комплиментах. Она была очень искренне в хорошем отношении ко мне, к детям. То есть она воспринимала абсолютно как свое. Она не могла даже представить, что может быть развод. Да, если поженились, значит, ты моя. Значит, я сделаю все, чтобы помочь вашей семье быть вместе. Если нужно помочь убрать, уберу. Если нужно буду приготовить еду, я сделаю. Если что нужно. Это были какие-то очень близкие человеческие отношения. Нам очень ее не хватает сейчас, такого близкого родного человека. И она меня научила. Она научила меня быть свекровью. Самое интересное, что я когда пришла к своей невестке и захотела сделать это же самое, хотела помочь убрать в квартире, когда я не была дома. Я сказала старшей дочери: ты знаешь, мы сейчас маме сделаем сюрприз. И мы сейчас быстренько уберем всю квартиру, когда придет мама, она ее не знает. Вот полная чистота, это настоящий подарок моя. И мы стали с ней выбирать. Я вытащила из-под дивана все запрятанные туда игрушки. Поставила стирку, положила все вещи на место. И счастливая, довольная, ожидала, что придет моя невестка, и наконец-то она почувствует, какая у нее замечательная свекровь. Она пришла и помогла ей. Но когда пришла моя невестка и видела меня со шваброй в руках, она онемела. Она сказала: только не это. И я поняла, что я сделала что-то не то, что я не могу переносить полностью образ своих отношений со своей свекровью на свою невестку, на другой человек, на другие границы. Для нее моя уборка была внедрение в ее границы. Вот это вот очень важно знать. Это очень важно знать границы другого человека. Где она пускает, где она не пускает. Да. Где бы она хотела, чтобы я помогла, где бы она не хотела. Поэтому отношения между свекровью и невестой, прежде всего, это уважение и учитывание границ другого человека, да, где кончается мой дом и начинается ее дом. Поэтому, безусловно, когда молодое поколение и родители живут в различных местах, даже в разных городах, я знаю, что очень многих хасидуют, рабины город ссылают молодые пары в другой город, подальше от родителей, чтобы они стали на ноги, чтобы их оплата за квартиру была не такая высокая, чтобы они могли обойтись без какой-то максимальной помощи родителей, чтобы они сделали какую-то свою сепарацию, свое отделение на себе как семьи. В Советском Союзе 80% разводов было из-за вмешательства родителей. Да, когда молодая пара жила вместе с родителями из-за того, что были очень сложные экономические условия, и не могли позволить себе отдельную квартиру, то это был рецепт к разрушению семьи. Да. Именно так и разрушались семьи. Родителям было очень тяжело сделать вот это вот отделение. Прежде всего, это были проблемы и свекрови, и невестки, и проблемы зятей и тещи. Родителям очень тяжело видеть, когда их ребенок всегда будет самым лучшим, всегда самым успешным, всегда ему положено много больше, чем эта вот девушка. Много больше, чем этот парень. Потому что он твой. Он твой. Он очень близок к тебе. Да? Он, если он похож на тебя, то он еще больше. Если у тебя очень близкие с ним отношения, если вы по типу очень похожи, по человеческим типажам, то он просто очень твой. И в какой-то момент родителям, маме, необходимо сделать это отделение, эту сепарацию со своим сыном. Сепарацию нужно делать еще достаточно в раннем возрасте, когда родители уже относятся к ребенку или к подростку, как к взрослому человеку. Спрашивают его мнение, считают свое мнение, уважают его личные границы, уважают его как личность. Спрашивают, как бы ты сделал это, можешь ли ты сам это сделать, да? Спрашивают, советуются с ним. В этот момент ребенок уже начинает чувствовать немножко свою отделенность. Да? Я часть своей семьи, часть родителей, но я отдельно, у меня есть моя личность, у меня есть свои потребности. И если эта сепарация, в принципе, она начинается еще с, начинается и раньше переходного возраста, мы говорили, как у этих турков, что есть несколько бунтов, да, в результате которых ребенок начинает ощущать, что он отделен от мамы. Это бунт 3 лет, 7 лет, 12-13. Самый большой бунт, мы говорили, это переходного возраста, когда ребенок уже ощущает себя личностью, и он хочет, чтобы с ним считались как самостоятельным человеком. И он начинает бунтовать. Да? Это его проявление самого себя. И очень важно дать ему место, считаться с этим. Если не дать ему в возрасте 12, 13, 14 лет, он это возьмет намного позже. Это будет намного тяжелее. Знаете, как бывают детские болезни, если они проходят в возрасте очень раннего детства, они проходят безболезненно, да, не оставляя никаких последствий. Потому что это детские болезни. Но если они ими не переболевают, человек не переболевает ими в детском возрасте, то потом они дают очень тяжелые осложнения. Да, они уже взрослого человека проявляются в очень тяжелой форме. Точно так же и здесь. Если человек не проходит правильно какой-то свой эволюционный период развития, то у него начинается потом не эволюция, а революция. Да, начинает переворачивать, разрушать. Поэтому, безусловно, мы должны начать, если еще не начали, должны начать делать эту сепарацию, это отделение ребенка от себя, давать им возможность быть самостоятельным, независимым, как можно больше проявлять свою личность, кто я. И тогда, когда приходит время жениться, выходить замуж, то намного легче это сделать. Потому что мать понимает, что она растит хорошего мужа. Да, и что ее невестки, будущие невестки, будут у нее будет хороший муж. И в соответствии с этим у нее, может быть, будет хорошая невестка. То есть цель жизни родителей, прежде всего, одна из целей жизни – это поднять своих детей и женить их. То есть, прежде всего, отделиться от них, дать им путь в жизни, да, дать им наставление. Когда ты слышал очень хорошую фразу, самое большее, что мы можем дать детям, это корни и крылья. Я даже не знаю, чья это была фраза. Она мне очень понравилась, что корни. Корни – это то, что мы можем дать детям. Это их устойчивость, это их ценности, это их взгляд на мир. Это то, что родители должны передать детям. Если корни крепкие, хорошие, то дерево вырастет очень плодоносным. И крылья для того, чтобы они не были очень приземленными, для того, чтобы они могли немножко вспорхнуть и жить духовной жизнью, жить приподнятой, эмоциональной жизнью, помогая другим людям. Это самые два больших дара, которые можно дать своим детям. Что же происходит, когда вот та самая сепарация, то самое отделение, оно не сделано в правильной форме? Когда мать создала со своим сыном очень сильную связь. Связь матери с сыном и дочери с отцом, она близка еще в силу притяжения полов, как это ни кажется странным. Притяжение полов есть и внутри семьи тоже. Она здоровое притяжение. Но оно существует. И мать смотрит влюбленными глазами на своего сына. И часто, если у матери нет мужа, крепкого мужа, нет мужа вообще, нет мужа, которого она ценит, то она создает со своим сыном, создает супружескую пару. То есть он функционально выполняет роль мужа. Он помогает во всем, он заботится о ней, он дает ей эмпатию, он понимает ее сложности. Он берет ответственность за маму, да, он становится гиперопекаемым ребенком. И тогда маме очень сложно отпустить его. Да. Какая должна быть принцесса, которая возьмет такого принца? Какая должна быть эта невестка, которая удостоится такого необыкновенного человека? И часто они держат при себе, не обеспечивают своих сыновей, обеспечивают всем необходимым в этом плане. Иногда они, не дай бог, становятся такими, даже говорят, что Дон Жуан иногда ухаживает за девушками и не женится при этом, потому что его какие-то бытовые материальные потребности абсолютно удовлетворены. Ему ничего не нужно, можно сказать, кроме каких-то близких отношений. Что происходит в религиозном мире? Прежде всего, когда парень, это большие семьи. Семьи большие, и поэтому задача всегда, одна из задач, это правильно и хорошо женить, выдать замуж. Отношения между свекровью и невестой строятся сразу же, строятся с первого момента, когда объявляют о помолвке. Да, свекровь покупает своей будущей невесте, покупает драгоценности. Она покупает много подарков для кухни, для дома. И, с одной стороны, это кажется немножко преувеличенным. Очень много денег на это уходит. Да, я еще не знаю, какая она будет, кто она. Я уже столько вкладываю. Но это очень важно. Это очень важно вот в самом начале построить правильные отношения с невесткой. Показать ей, чтобы она выбрала сама эти драгоценности. Да, купите драгоценности, в общем-то, такие, как принято в этом мире, которые она ожидает, что ей подарят. Да. В харидимном мире это очень удобно, потому что уже известно, что принято дарить. Поэтому она ожидает каких-то определенных вещей. И таким образом, в самом начале строятся уже какие-то отношения. Постепенно подарки, телефонные звонки. Да, она звонит, каждая невестка звонит каждую пятницу, поздравляет с шаббатом. Сначала вор, потом мирусины. Да, это все способствует какому-то сближению, да, первоначальному сближению. Иногда бывают, безусловно, сложные характеры. Да, сложный характер у матери, сложный характер у невестки. Эти вещи тоже нужно учитывать. Я когда-то сделала шедух одной девушки, и мне сказали, что у нее... что у парня очень тяжелая мама, с очень тяжелым характером. Тогда мы посоветовали ей, чтобы она сразу пришла к ней с огромным букетом цветов. И сказала: спасибо вам большое за вашего прекрасного сына. И это сразу подкупило свекровь. Она сразу почувствовала, что эта девушка, которая хочет войти в дом, она уже ей благодарна. Этот букет цветов, это благодарность за то, что она подарила ей будущего мужа, это сразу подкупило ее сердце. Это не лесть. Это действительно очень важная вещь. Ведь мать столько вложила, столько любви, столько понимания. Она хочет почувствовать, что она что-то получает за это. Получает какую-то благодарность за то, что она сделала. И поэтому так важно, даже если вы этого еще не чувствуете, даже если вы еще не понимаете, насколько, какой подарок вы получили в лице ее сына, но дайте как кредит ей, да, чтобы она почувствовала, что вы рады этому, что вы с ней, да, что вы как бы не две конкурирующие женщины, а вы как бы хотите одного и того же, вы хотите счастья вот этому мужчине, да, этому сыну, этому мужу. Поэтому очень важно, конечно, правильно строить эти отношения. То, что я сказала, что когда родители, дети живут вместе в одной квартире, практически невозможно выставить границы. Потому что кухня матери – это кухня ее. Не могут на одной кухне ужиться две хозяйки. Это разные кухни в понимании блюд, которые готовятся. Это разные понятия, как это делается. Это совершенно другие традиции приготовления еды, привычки. И поэтому, кроме того, действительно, на кухне, если вы живете у свекрови, значит, вы должны знать, что вы живете в гостях. Вы можете ее спросить, что она разрешает вам делать, какой участок территории вы можете занять, но вы должны знать, что вы в гостях, вы не у себя дома. И эта ситуация, конечно, она возможна как временная, она невозможна на длительный период жизни, потому что вы не сможете построить свои отношения с мужем. Вы будете все время смотреть или глазами свекрови, или глазами свекра, или она будет смотреть на вас какими-то другими глазами. Это очень-очень важно, вот эта вот сепарация физическая, да, эта отделенность, чтобы вы жили совершенно в отдельных местах. Сказано, что свекровь или теща должны быть жить на таком расстоянии, чтобы они не могли прийти в тапочках в дом к своей невестке. Да. То есть это должно быть такое расстояние, что она не может сесть в автобус, в халате, в тапочках. Она должна для этого переодеться. Значит, пешком она не может прийти туда. Значит, это очень важно, чтобы было расстояние. Сказано, что нехорошо даже на одной улице. Хорошо, может быть, другой город или подальше, что можно было идти там 10-15 минут пешком. Но не очень близко. Потому что очень тяжело сохранить границы, если это вы находитесь на настолько доступном расстоянии. Свекровь должна, безусловно, считаться с привычками, с характером своей невестки. Да. Она должна понимать, что это другое поколение. Да. Сейчас динамика поколения настолько невероятно быстрая, да, что мы не успеваем. Сейчас одно поколение, это было, в прежние времена это было 10. Да. Очень меняется характер, меняется образ жизни. С развитием технологий, с развитием вообще цивилизации, в общем-то, современной, да, средств информации, жизнь становится совершенно другой. И мы, нашего поколения, с нашим понятием, мы часто не понимаем наших детей и наших невесток. Мы не понимаем их мотивы, не понимаем их образ жизни, не понимаем их моды. Очень многие вещи не понимаем, должны быть очень чуткие. Должны быть очень чуткие к тому, что они там. Должны быть очень чуткие к тому, к их вкусам. Да. Ни в коем случае не критиковать. Делать комплимент. Слушай, так хорошо сегодня выглядишь. Так идет твоим глазам, так идет эта косынка. Да. Тебе так хорошо там по реке, это платье. Как тебе красиво в этом. Вау. Как повезло моему сыну, что у него есть такая необыкновенная жена. Какие ты готовишь блюда? Да? Может быть, я не знаю, не эти каши, но что-то похожее. Посмотри, как ты печешь, как ты готовишь. Как повезло ему. Ты знаешь, есть какие-то блюда, которые ты делаешь, наверное, лучше, чем я. Сын всегда любит мамину кухню. Для него мамина кухня – это воспоминание детства. Это воспоминание чего-то очень-очень начального, что-то очень близкого, родного. Ведь еда с символикой еды в иудаизме, как я занимаюсь графологией, это любовь. Очень многие, часто родители, передают свою любовь через еду. Вот я тебе приготовила что-то вкусненькое. Посмотри, как я тебя люблю. И вот эта вот любовь матери, ее блюдо, она входит в молоко матери, входит в ее сына. И поэтому, когда ваш муж говорит так же вкусно, как у мамы, не обижайтесь. Потому что это говорит о том, что напоминает ему вкус детства. И очень хорошо, если невестка может спросить у своей свекрови, как готовить или иное блюдо. Для свекрови это будет очень большой комплимент. Да? Ей нравится моя кухня. Она хочет моему сыну дать тоже что-то похожее. Значит, я могу продолжить себя, я могу продолжить свою опеку, я могу что-то продолжать давать, быть нужной. Уже это молодой семье. Это очень важно. У матери часто происходит такой кризис. Я не нужна. Я дала все, что могла. Я дала всю себя. Я дала, может быть, свою карьеру. Я дала свои бессонные ночи. И все, я осталась ненужной. И в тот момент, когда она может чем-то помочь, что-то дать. Да, нужно обязательно дать возможность крови что-то дать. В той форме, которая вам подходит. Да. Не в форме очень агрессивной, не в форме что она хочет что-то без вашего на то разрешения. Позволите ей что-то дать, принести какой-то подарок внукам, принести какие-то сладости внукам, поиграться с ними, даже если вы боитесь, что ее влияние как-то повредит. Но на какое-то короткое время, даже если вы воспитываете своего ребенка в одних традициях, а она совершенно других ценностей человек, все равно она бабушка. Для внуков очень важно отношение с бабушками. Им очень важно вот это уникальное отношение внук и бабушка. Да, я когда-то слушала урок одного большого человека, Карла Маргарет, который прошел очень тяжелые испытания в своей жизни. Я рассказывала о каких-то своих уроках, и он рассказывал, что у детей всегда должно быть кому уйти. Если они поссорились в переходном возрасте со своими родителями, они всегда должны быть дедушки и бабушки, к которым они могут прийти и пожаловаться даже на своих родителей. То есть очень важно вот эти вот отношения, чтобы это оставалось внутри семьи, чтобы любовь бабушки, дедушек, это совершенно безусловная любовь к своим внукам, чтобы она растила этих внуков, да, чтобы она давала им много. У меня девочки, у меня в Медраше, они очень любят вообще бабушек, помогают бабушкам, потому что это напоминает им их бабушек, да, их отношения с их родными бабушками. Поэтому ни в коем случае нельзя лишать ни свекрови, ни ваших детей этих отношений в той мере, в которой вы считаете что-то правильное. Самой свекрови, безусловно, нужно строить свою личную жизнь. Да, если у нее есть муж, и у нее хорошие отношения с мужем, это большое счастье. Это большое счастье для нее и большое счастье для ее детей, потому что она в каком-то плане самодостаточна. Но даже если у нее есть хорошая, благополучная личная жизнь, она все равно должна, у нее должны быть свои интересы, у нее должна быть своя какое-то свое личное развитие. Личное развитие человек этим должен заниматься во все годы своей жизни. Это может быть молодость, юность, старость. Всегда есть какой-то этап жизни, где ты растешь в том направлении, в котором ты хочешь. Иногда в юности ты растешь в профессиональном, уже ближе к пожилому возрасту тебе больше важен духовный какой-то твой рост. Происходит обычно достаточно параллельно, но очень важно, чтобы у свекрови была своя жизнь, да, чтобы она не зависела от детей, чтобы ее самодостаточность не зависела от того, насколько они дают возможность проявлять себя как бабушка, проявлять себя как свекровь, как теща. Поэтому прежде всего, если вы такая свекровь, то слава Богу. Да. И, наверное, любые какие-то трения с невесткой, особенно если они на расстоянии, они не такие тяжелые для вас, потому что вы не видите каких-то семейных сцен. Это очень сложно видеть, как наши дети ссорятся со своими женами и мужьями. Мы понимаем, что эти вещи происходят, они происходят и происходили в нашей семье тоже, но видеть своими глазами, как это происходит, это очень болезнь для родителей. И поэтому, конечно, ни в коем случае не нужно не рассказывать о ссорах с своим родителям, не жаловаться свекрови на своего, на ее сына, а решать эти проблемы уже с каким-то компетентным человеком. Ни в коем случае не говорить о своей маме тоже. Потому что, как правило, есть заинтересованность, да, она не может быть абсолютно объективной. Ее сын всегда остается их сыном. Очень важно не вступать ни в борьбу со свекровью. Да, я где-то видела такой заголовок, как победить свекровь. И за ним идет сразу же другой ответ. Если вы решили выиграть войну со свекровью, то знайте, что вы заранее ее проиграли. То есть мы не можем, да, вы не можете, кто не может, никакая невестка не может победить свою свекровь. Потому что свекровь, это связано с корнями ее мужа. И поэтому чем больше она будет уважать и относиться к ней, пусть даже не с любовью, пусть даже принимать и уважать ее, и отзываться о ней хорошо, тем лучше у нее будет отношение с мужем. Потому что его мама – это его начало, это его связь с этим миром, это его корни. Да. Его мать, она его растила там 20, 22, 23 года. Да. Она очень близка ему. И поэтому ни в коем случае не надо бороться с корнем человека. Не дай Бог, это самая большая обида. Когда мы обижаем, когда мы ругаемся, не дай Бог, мы обижаем мужа, мы начинаем вспоминать его семью. Это самая большая обида. Он может стерпеть, когда вы говорите какие-то не очень хорошие слова ему, но когда вы задеваете его семью, это самое тяжелое, что может быть. И это первый рецепт к разрушению семьи, не дай Бог. Да, ни в коем случае не портить отношения. Если у вас есть сложные отношения с супругой, то бывают очень разные. Бывают сложные характеры. Бывают действительно какие-то непереработанные травмы, раны. Бывают возрастные изменения, гормональные, когнитивные. Очень много разных вещей. Бывает это состояние ненужности, потерянности. Да. Много разных вещей. Нужно немножко войти в состояние, понять его как человек, понять, что вы тоже будете там же, да, вы тоже будете с Петровым. И настолько, насколько вы можете понять и быть близка по-своему с ним, настолько, может быть, потом вы будете очень хорошей свекровью тоже. У вас не будет вот этих непереработанных конфликтов. Я когда как-то мне позвонила одна женщина, которая ищет шедух своему сыну. И она мне сказала: вы знаете, вы должны найти мне такую девушку, чтобы она была красивая блондинка с голубыми глазами, чтобы она была хорошо сложена, чтобы она одевала очень со вкусом, только тогда я смогу ее любить. Я, конечно, пожала плечами. Она такие заявления. Найти точно девушку, которая подошла бы свекрови, а не ее сыну, это достаточно сложно. Да? И она сказала, что вот мне хочется любить свою невесту. Я смогу ее любить, только если она будет вот такая, как я мне писала. Конечно, это очень просто. Такой свекрови будет непросто. Не просто, потому что я не думаю, что ее сын точно выполняет ее заказы. И такому человеку, который точно рисует для себя, какая должна выглядеть невестка, какая она должна быть красавица, или какая она должна быть умница, или какая она должна быть успешной, я думаю, что такой свекрови придется разочаровываться, потому что она всегда увидит отличие своих идеалов или своих каких-то ожиданий с реальным человеком. Мы выбираем, прежде всего наш сын выбирает себе жену, да, и не мы выбираем для него, мы можем помочь ему в этом выборе. Известно, что если родители против брака, то есть это, конечно, нехорошо, но ребенок может пойти против них. Именно это единственный случай, когда он может не послушаться своих родителей, потому что он выбирает себе жену. У нас были в Ешиве такие случаи, когда восточные родители хотели, чтобы девушка была только из того города, с которого они, да, чтобы это было очень близко. Если девушка была из другого города, значит, они изначально ее уже не хотели. Был такой случай, когда рабаним разрешили, сказали, что да, вы женитесь, хотя родители были против, и они тайно сделали хупу, и, в общем-то, слава Богу, они хорошо живут. Наша причина, почему они не хотели эту невестку, она была очень такая странная, она была непонятная, нелогичная. Поэтому бывают разные родители, бывают разные свекрови, бывают разные невестки, да, мы все очень разные. Самая большая мечта молодого человека, когда он женится, это соединить свою семью родительскую со своей новой семьей. Каждый из нас ищет ценности, да, ценности самим собой, ценности со своим мужем, женой, цельность со своей семьей. Поэтому самое большое счастье, это когда для мужа, это когда две его женщины, они живут в любви, согласии, любят друг друга, понимают друг друга, уважают ценности друг друга, не входят, не выходят за границы друг друга. И это действительно какая-то очень большая работа, огромная работа, потому что инстинктивно происходит все время сопротивление. Да? Что на меня будет говорить, как мне правильно жить? Я сама знаю, что я маленький ребенок. Слава Богу, у меня была мама, у меня есть мама, она меня воспитывала. Я знаю не меньше, чем она. Что эта девочка пришла сюда? Она пришла сюда свои порядки наводить. Да? Не уважает взрослых, не уважает свою свекровь. Я была на ее месте, она на моем еще не была. Я знаю гораздо больше и умнее, вместо того, чтобы слушать и прислушиваться, она идет против. Это все голоса, внутренние голоса невестки, это все голоса свекрови. И нужно с этими голосами найти какой-то, внутренний мир, внутренний компромисс. Да. Понимать, что работа, любая работа с близкими людьми, намного тяжелее, чем работа с чужими людьми. Да. Если у вас конфликт на работе, вы можете держать какую-то дистанцию, вы уходите к себе домой, вы забываете об этом человеке. Но если у вас конфликт внутри дома, внутри вашей семьи, то он все время с вами. Он все время с вами, он отражается на всех, на атмосфере дома, на людях. Я знаю, я получаю очень много звонков от свекрови, от невесты, которым очень тяжело. Им очень тяжело жить в мире друг с другом. Да? Они свекровь, которая критикует, которая переходит границы, которая недовольна воспитанием своих внуков. Да? Есть свекрови, которым рабаним запрещают общаться с детьми, которым детям говорят, чтобы его не пускали в дом, потому что они разрушают семью. Свекровь, которая изначально не хотела своей невестки, она разрушает эту семью. Поэтому семья, в общем-то, превыше всего. И задача свекрови, да, ни в коем случае не разлучить, а наоборот соединить. Вообще задача любой женщины – это соединение, да, это бина, это соединение разных частей жизни человека, да, человека внутри самого себя. Если у молодого человека были очень тяжелые отношения с его мамой, не близкие отношения, да, то есть он вот эти тяжелые отношения переносит он в свою жену, то для него мама – это тот прототип женщины, женский образ, который он будет нести с собой. Поэтому так важно, да, с одной стороны, сделать безусловную сепарацию, на самом деле сепарацию – это отделение очень сложно сделать, если сын находится в конфликте с мамой, если мама не дает ему какой-то своей самостоятельности, мама не уважает его, или какие-то другие причины. Очень важно выяснить это отношение до того, как жениться. Попросить прощения за какие-то годы подросткового возраста. Да. Я знаю, что есть такое обычай при религиозных семьях, когда девушка или парень уходит из дома, да, они женятся, они оставляют письмо своим родителям с благодарностью. И прощальное письмо, благодарность тем, как они их вырастили, что они им дали. И прощание, да, это прощание с каким-то большим периодом своей жизни, да, с началом новой самостоятельной жизни. И это очень важная вещь. Очень важная вещь выяснить какие-то отношения со своей мамой, закончить какой-то unfinished бизнес, какие-то незаконченные конфликты, попросить прощения. Разобраться с какими-то детскими травмами, насколько это возможно, да, и отделиться так, чтобы уже потом, уже со своей семьей прийти к родительский дом, то уже совершенно других отношениях, отношениях я самостоятельно, независимо, я люблю свою маму, которая так много мне дала, я уважаю. Это моя жена, которая вместе со мной, мы вместе уважаем наших родителей. Мы, когда мы приходим в гости, мы приносим какие-то вкусные блюда. Мы помогаем, когда мы приходим в гости. Очень важно, чтобы невеста, когда приходит в дом к свекрови, чтобы она принесла что-то, что она или сделала сама, или купила. Чтобы она помогала, когда она гости. Да, чтобы она чувствовала, что она часть этого дома, часть семьи. Чтобы она говорила точно так же своей свекрови комплименты. Как она хорошо выглядит, какие невкусные блюда. Я когда-то сказала одной девушке, которая готовила к свадьбе, что очень важно, чтобы она приготовила мужу еду, которую он любил в доме матери. Вот ее жених, он любил суп, фасолевый суп. И вот она трепетно готовила, уже когда они поженились, этот фасолевый суп. Я ждала, что он придет и скажет, как это вкусно. Он поел и сказал: ты знаешь, у мамы было вкуснее, потому что у мамы еще в этом супе был огромный кусок говядины. У тебя просто посуда. Да, это большая ошибка этого молодого человека. Но действительно очень важно готовить те блюда, к которым он привык, да, которые он любит. Кухни бывают разные. Иногда жена кушает там гречневую кашу, а муж кушает хорошо поджаренные шницели с пюре. Да, то, к чему он привык, он любит. То есть пока приближается вкусы людей, это занимает достаточно много времени, но, с другой стороны, эти вкусы они тоже могут быть разными. Мы очень разные, мы очень разные по своей природе, по своим вкусам, по тому, как мы устроены, по нашим задачам в жизни. И поэтому очень важно создать отношения с свекровью, с невесткой, невестки со свекровью, отношения близких, понимающих людей, которые ценят границы друг друга, которые уважают мнение другого человека, которые благодарны за то, что они получили. Она получила хорошую жену для своего сына, она получила хорошую, заботливую маму, которая ценит свою невестку. То есть все общее человечество, законы между человеком и человеком, да, они особенно актуальны с нашими близкими людьми. Потому что наши близкие люди – отражение нас. И когда мы видим, что есть что-то, что отражает нас, и то, что мы не любим в самих себе, то это нас очень задевает. И поэтому свекровь – это тоже отражение нас, отражение каких-то наших недоработок, какое-то наше отсутствие такта, отсутствие, я не знаю, если что-то нас задевает, свекровь, посмотрите на себя, если что-то задевает мужа, посмотрите на себя. То есть, прежде всего, они для нас очень большие учителя, да, люди, которые нас окружают. И особенно вот этот вот вечный конфликт между свекровью и невесткой, который, в общем-то, заложен в природе, который необходимо преодолеть для того, чтобы выйти на какой-то совершенно другой уровень отношений. У этого конфликта есть очень большая потенция, что если мы его разрешаем, да, мы как невестки или как свекровь разрешаем, то мы можем выйти на очень большой уровень. Известно, что самая идеальная пара это была Рут и Наоми. Да. Рут, которая пошла за Наоми, она пошла не только потому, что она хотела быть частью этого народа, весь, она хотела, потому что она хотела быть невесткой этой необыкновенной женщины. Она ценила ее как личность. И от этого, вот этой вот идеальной пары невестка и свекровь идет царство Давида и придет Машия. Да, то есть эти отношения не просто конфликтные, эти отношения, которые заложены очень большой потенциал для роста, для понимания, для взлета, для большой какой-то любви между людьми. И действительно, мы в состоянии это построить. Да, очень часто говорят, назовите свекровь мамой. Да. Я не знаю, насколько это вам, если это вам естественно, то сделайте это. Я не называла свою свекровь мамой, называла по имени отчеству. Она относилась к этому нормально. Мои зятья и мои невесты называют меня мамой, хотя я абсолютно этого не требовала. Я хорошо понимаю, что это очень непросто. Для очень многих мама это символ единственной мамы, которая есть. Для меня это так было. Но если вы в состоянии действительно это сделать и сказать, это создает сразу близость. Интересно, что нельзя говорить мама и папа в присутствии своих родных матери и отца. Потому что это может их задеть. Да? Но когда они не там, вы можете создать со своей свекровью близкие отношения уже тем, что вы назовете ее мамой. Если вам это тяжело, то это не обязательно. Да? Нет, это известно, что Давид назвал Шауля отцом. То есть это создает какую-то вот изначальную близость. Но это очень индивидуально, и обязательно сделайте то, что вам естественно, то, что вам подходит. Ни в коем случае не принято называть по имени. Я называла по имени отчество. По имени не принято, потому что это мы не даем почтения другому человеку. Да? Почтение как взрослому человеку. Иногда говорят бабушка там, в отношении. Ну, в общем, как вам удобно, так и сделать. И самое главное, что рецептов, общих рецептов нет. Да. Есть только желание сделать добро другому человеку. Желание получить, может быть, то добро. И, может быть, не обратить внимания на какие-то недостатки. потому что мы все люди, и свекровь, она тоже человек, у нее есть очень много вполне возможно травм, которые она несет в своей жизни. Где-то она, может, недополучила этой любви, этой тепла. И она, может быть, хочет это тепло и любви от вас. И вы точно так же, может быть, вы не получили любовь и тепло от своей мамы. И хотите, чтобы вот эта женщина стала вашей мамой. Но я советую всегда держать дистанцию. Дистанция, вообще здоровая дистанция, она всегда хороша между двумя людьми. Она правильная между мужем и женой. Да? Здоровая, правильная дистанция между свекровью и невесткой. Она еще более правильная, потому что очень легко перейти границы и зайти куда-то на свою территорию. То, в общем, наверное, то, что я сказала, я была бы рада ответить на какие-то вопросы. Я думаю, что, наверное, у вас они есть, потому что тема действительно очень непростая, очень болезненная. И, может быть, я смогу быть чем-то полезной для вас.
Спасибо большое, Хана. Я вижу, здесь есть несколько вопросов в чате. И почему же тогда нет ревности тещи к зятю?
Обычно тещи, я не могу точно ответить. Знаешь, эта проблема написана в Гемаре между свекровью и невесткой, она известна как очень проблема. Обычно теща очень хочет, очень мечтает выдать замуж свою дочку. Для нее очень важно. И кроме этого, дочка – это что-то другое, чем сын. То с сыном она строит какие-то очень близкие отношения. С дочерью есть какое-то отождествление, безусловно, это тоже не всегда легко. Это тоже не самые гладкие отношения, поэтому так важно жить отдельно. Но они все-таки менее проблематичны, чем свекровь и невестка. Там не хозяйки делят одного мужа, не хозяйки делят одну кухню. Да, это не две женщины, которые должны поделить комнату. И обычно есть даже опасность, не дай бог, каких-то близких отношений тещи с зятем. Потому что, опять же, есть притяжение полов. Поэтому эти отношения, они менее проблематичны в плане борьбы за своих детей, но границы все равно очень важно держать и жить как можно, я не знаю, дальше, но обязательно не рядом, не совсем рядом.
Спасибо. И следующий вопрос. Мне очень трудно держать в себе все, что происходит между мной и мужем, и мной, и свекровью. Я говорю маме, мы с мамой очень близки, мы почти как лучшие подруги, и получается очень много неприятностей, и раньше было очень много проблем. Я хочу шломбайт, конечно. У меня сложные отношения со свекровью, но я бы хотела, чтобы отношения стали лучше. Что мне делать?
Прежде всего, то, что я сказала, первое – это дистанция. Да? Если она не соблюдает ваши границы, нужно сказать, что бы вы хотели. Второе – дарите подарки, говорите комплименты, говорите, как важно, как вы любите ее сына, как вы ей благодарны. Чтобы это было искренне. Говорите только те вещи, которые вы действительно чувствуете. Не надо льстить, не надо обманывать. Надо найти те точки, которые могут вас объединить. Есть тяжелые с разности характера. Да, есть люди с тяжелым характером. Да, я часто думаю, что такое тяжелый характер. Я думаю, это какие-то непереработанные внутренние конфликты. Это может быть какие-то врожденные тяжелые качества человеческие. Но действительно, не всегда отношения с свекровью и невестки, они легкие. Если вам очень тяжело, не знаю, ли нужно говорить это маме. Может быть, мама, это очень хорошо, что у вас с мамой такие близкие отношения. Я думаю, что вам лучше обратиться к профессионалу, к психологу и разобрать эти конфликты. Иногда конфликт с мужем переходит на свекровь. Я вижу в свекрови начало каких-то плохих качеств своего мужа. И я ненавижу это качество в нем, и ненавижу свекровь, потому что он от нее это получил. Вот он такой играет все время, неестественно, потому что она такая. Я начинаю их вместе любить. Я люблю его качество, не люблю ее. Она его воспитала, так она ему это дала. Да, надо понять, что каждый человек сам себя воспитывает. Она сделала то, что она могла, как любой другой человек. Надо понять, где эта точка конфликта, что вам мешает. Может быть, ваш муж недостаточно дает вам внимания, тогда, может быть, надо решать ваши отношения. Если он гиперопекает своих родителей, тоже надо поставить границы. Где моя семья, где семья мужа, если это не вредит вашей семье, потому что ваша семья – это самое главное. Семья родителей, она сделала то, что она должна была делать, но привела, вырастила детей. Сейчас они, безусловно, кибут родители, почитание родителей остается. Интересно, что почитание родителей переносится на родителей мужа. То есть он остается и с вашими родителями, но во многом вы должны уважать родителей так же, как и уважает ее муж. То есть отношение к свекрови, это такая галахическая тонкость, их можно выяснить. Но насколько я знаю, что уважение к родителям переносится на родителей мужа. Поэтому я советую вам пойти к психологу, к какому-то опытному специалисту, а не только полагаться на совет мамы. И трудно дать советы, где я не знаю, где конкретно эта точка, но старайтесь быть для нее хорошей невесткой, насколько это возможно, и держать, безусловно, правильные рамки.
Спасибо. Следующий вопрос. Моя свекровь живет вместе с нами. Как правильно уживаться?
Смотрите, это очень тяжело. Это очень тяжело. Надо понять, кто хозяйка. Она живет у вас или вы живете у нее? Если она живет у вас, и она беспомощна, и вы ей помогаете, значит, у нее должна быть тоже какая-то ее комната, ей должна быть какая-то ее территория. Если вы живете у нее, значит, безусловно, у вас должна быть ваша территория. То есть борьба за сферу влияния, за территорию – это очень болезненная вещь. Но то, если она очень пожилая, и она требует ухода, надо стараться тоже ставить границы, когда вы живете вместе, это очень тяжело. Но это возможно. Да. Это, конечно, такая очень критическая жизненная ситуация, жить вместе с родителями. Иногда она необходима в силу каких-то обстоятельств или в силу здоровья. Если она нормальный человек, и она дает вам место, и она вас ценит, то она намного легче. Если это сложно, и она все время находится в этой конкуренции, ее сын с ней или ее сын с вами, да, они все время ее находятся в какой-то борьбе, кто кого, то это, конечно, сложно. Но, безусловно, стоит граница уважать ее, давать ей то, что ей необходимо, и дать ей какую-то личную территорию. Если вы могли бы дать ей ее комнату, чтобы там была у нее какая-то кухонька, и чтобы у нее было какое-то место, где она готовила, где она готовила те блюда, которые она хочет, как она хочет, это было бы лучше всего. Если у вас одна кухня и вы хозяйка, то тоже дайте ей время и место, чтобы она могла там находиться. Во всяком случае, уважайте пожилого человека, насколько это возможно, хотя очень непросто жить вместе.
Спасибо. И следующее, что пишет нам наша слушательница, что ее свекровь не любит подарки, говорит, не тратит деньги. Как быть?
Надо спросить, что она любит. Да, если не подарки, это может быть какие-то цветы, это может быть книга, это может быть, я не знаю, не тратит деньги. Может быть, подарок недорогой, может быть, скромный букет цветов, но очень важно внимание. Если это не подарок, это может быть просто звонок телефонный. Скажите, как вы ее уважаете. Пришлите ей букет цветов, пусть недорогой. Да. Она заботится о вас, но внутри вполне возможно, что она хочет, чтобы вы потратили на нее деньги. То, что она вам говорит, это не всегда то, что она думает. Ей приятно будет, но, как правило, может быть, ей нужен подарок такой, который бы она, то, что она хотела бы. Спросите ее, чтобы ее порадовало, да. что она любит. Попытайтесь узнать у вашего мужа, что любит мама, у других его детей. Если вы подарите какой-то не очень дорогой, но подарок, который точно для нее, она будет очень рада и очень признательна вам. Да, умение увидеть потребность другого человека и дать ему то, что ему нужно, это большое искусство. Можно ее напрямую спросить. Это звонок по телефону, это какая-то послать ей что-то, письмо, да, какой-то скромный подарок, а может быть и не скромный. Может быть, они должны знать о цене, но это то, что она хотела бы получить, может быть, то, что, о чем она мечтает. Можно сложиться вместе, чтобы это был общий подарок, чтобы она не знала, кто это дает общим. То есть есть какой-то способ, но любая женщина, она любит подарки. Вопрос только какой, да, или он подходит, или она любит то, что она любит. Женщина не любит лишних вещей, не любит, когда ей дарят то, что ей совершенно не нужно. Очень часто мы дарим те вещи, которые мы хотим, чтобы подарили нам. Нам очень важно знать, чтобы ей было важно, что она хотела бы получить. Не всегда то, что она говорит, это соответствует тому, что она хочет. Поэтому будьте внимательны к ней.
Спасибо. Следующий вопрос. Моя мама очень любила невестку, но однажды она таки поехала на работу сына, чтобы, так сказать, повоспитывать его. Моему брату было очень неловко, так как он работал учителем в школе. Он говорил, что ему уже 36 лет, а она все еще собирается его воспитывать. Но ведь это мама, ситуация была не из легких. Но у меня вопрос, как правильно реагировать в подобной ситуации? Ведь такая же ситуация может произойти у кого угодно. И как тогда правильно вести себя, если, например, ты сын или дочь? Тогда за урок.
Я не очень поняла. Мама поехала воспитывать своего сына. Я думаю, что родителям нужно быть... Детям нужно быть очень деликатным с родителями, сказать: мама, спасибо большое. Я очень благодарен тебе за твои советы. Я постараюсь принять их к вниманию. Да. Ты совершенно не обязаны принимать ни дети, ни невестки, принимать советы ни родители, ни свекрови и тещи. Они могут их выслушать, а примут они их или нет, это уже их выбор. Они могут очень вежливо им сказать: спасибо большое, мне было очень приятно, я ценю то, что она сказала. Должна подумать, я должен подумать. Да. Родители, к сожалению, они тоже, то есть, к сожалению, к счастью, люди, да, люди, они видят какие-то несовершенства, у них поднимается очень большая тревожность по отношению к судьбам, к жизни их детей. Они хотят что-то исправить, помочь. Да, этот инстинкт, родительский инстинкт, он остается до 120 лет. Они остаются детьми в глазах родителей всю жизнь. И поэтому есть такая потребность воспитывать, сказать, если родитель достаточно чуткий, сделал вот эту вот сепарацию, может быть, ему легче, если нет, то он продолжает воспитывать и ребенок, или должен принять и очень спокойно выслушать и сделать то, что он считает нужным. Он не обязан выполнять то, что говорят ему родители, потому что он сам взрослый, зрелый человек, 36 лет, это человек, у которого уже самого могут быть дети там, 15 лет, достаточно переходного возраста. Поэтому наша задача – это прежде всего не быть правым, а быть деликатным и ни в коем случае не портить отношения с близкими людьми. То есть не нужно все время доказывать, кто прав. Нужно научиться быть мудрым. Вот эта мудрость, женская мудрость – это очень важное качество, которое мы должны себе растить, воспитывать. Я не знаю, есть люди, которые рождаются с этим. Но чаще всего они приобретают какой-то опыт, да, опыт чуткого отношения к другим людям, внимательного вглядывания в потребности других людей, их реакции. Да? Они обучаются в течение жизни. Но это очень важное качество. Это женское качество для свекрови, для невестки, для любой женщины. Это вот женская мудрость. Это развивать в себе, это бина, это внутреннее знание, это интуицию. Как в той или иной ситуации поступить. А дети, невестки, сами должны быть очень-очень деликатны. Выслушать, тогда родителям станет легче. Я сделал то, что я должен был сделать, и они успокаиваются. Ни в коем случае не вступать в эту борьбу с силой. Я сам знаю, я без тебя понимаю, я взрослый человек. Выслушать. Ничего не будет. Может быть, есть какие-то зерна правды в том, что говорит ваша мать или ваша теща или ваша свекровь. Взрослый человек, у него есть опыт жизни. И опыт жизни – это бесценная вещь. И всегда стоит выслушать его, даже если вы думаете по-другому, если вы совершенно не собираетесь его принять. Но выслушать это, я думаю, что это достойно любого человека.
Спасибо большое. И следующий вопрос по поводу комплиментов. Если это не всегда правда, не всегда искренне, все равно продолжать делать комплименты?
Я думаю, что нет. Я думаю, что всегда нужно найти то, за что можно похвалить. Не надо придумывать, не надо преувеличивать, иначе вам никто не будет верить. Это будет как лесть. Найдите, что, за что вы можете. Да? Такая молодец. Вы испекли такой замечательный пирог. Я видела, как вы одеты были там, на вечере с таким вкусом. Всегда можно найти, за что похвалить другого человека. Всегда... Это касается вообще комплиментов. Я давала урок комплиментов. Ни в коем случае не говорите неправду, не преувеличивайте. Можно чуть-чуть преувеличить, чуть-чуть. Потому что другой человек, он не будет верить, не будет принимать эти комплименты. Они должны быть искренними. Да? Все, что вы говорите, должно быть искренним. Потому что ложь и лесть, она ощущается, она не нужна. Найдите, научитесь видеть даже в собственности крови положительные качества. Научитесь видеть то, от чего можно научиться. Я очень-очень благодарна, действительно. Я надеюсь, что это будет для поднятия моей души моей свекрови. Она была необыкновенный человек, но которая очень-очень мудрая, была очень мудрая. Она знала, где, когда и что говорить. Она иногда, когда уставала, она срывалась, она говорила: знаешь, я очень устала, даже, наверное, поехать домой, потому что я веду себя очень неадекватно. Я устала, мне нужно отдохнуть. Быть чуткими к самим себе, в каком состоянии мы находимся. Может быть, мы сейчас не должны говорить ни комплименты, ни критику, ничего не должны говорить. Может, мы должны подождать, пока мы будем в лучшем состоянии. Тогда мы сможем искренне и правильно общаться со своими близкими людьми. То есть работа со свекровью – это работа с близким человеком, с которым изначально уже есть повод, уже изначально. Поэтому в это нужно вложить очень-очень много сил, знания, понимания, чуткости, любви, всех своих хороших качеств. Вообще известно, что все самое лучшее, что есть в нас, мы должны отдать это в своем доме, да, своим близким людьми. У нас получается часто наоборот. Все самое лучшее мы даем людям вовне, чтобы о нас хорошо думали. А все издержки нашей жизни, все наши неприродные качества мы сбрасываем в себя дома. То есть все наоборот. В еврейском смысле самое главное – это твои качества человеческие и насколько ты их переработал со своими близкими людьми. И только так мы можем вырасти и стать вообще полноценными евреями, хорошими людьми.
Спасибо большое. Тут Тифера там написала, что Рабанит Хава немножечко задерживается, поэтому, если, может быть, есть еще какие-то вопросы, мы можем задать, если Хана, конечно, может, если есть время.
Пожалуйста, если есть какие-то вопросы, я буду очень рада.
Если у кого-то есть еще есть вопросы, можно написать нам в чат или можно тоже поднять руку, мы включим вам микрофон и сможете задать вопрос голосом.
Важно, очень важно не критиковать. Это очень важное качество. Не критиковать. Не критиковать свекровь. Если вам нужно обсуждать и решить проблему, пойдите к специалисту. Не обсуждайте ее с подругами, не обсуждайте. Пойдите к специалисту, пусть у вас будет человек, с которым вы сможете советовать им на тему свекрови. Это накапливается. Очень часто есть раздражение, непонимание, пренебрежение свекровью. Мы люди, мы можем реагировать очень по-разному. Но очень важно это перерабатывать, не оставлять это, потому что наши мужья, они это очень чувствуют, им это очень больно. Им больно, если у нас есть конфликты, явные, скрытые или какого угодно, им очень больно, потому что мечта мужа – это чтобы мама полюбила невесту, невеста полюбила маму. И можно приглашать свекровь в кафе, опять же, звоните каждую пятницу. Есть такое понятие, которое называется «падбесало». Если невестка часто звонит, если свекровь часто звонит и вмешивается, может быть, можно звонить ей в то время, когда вам удобно. Если вы будете звонить ей, то у нее будет «падбесало». Это такое понятие в иудаизме, когда у вас уже есть. Вы это не ищете. Да? Если она будет знать, что вы с ней в контакте, она не будет искать контакты с вами. Можете звонить и спрашивать, как вы себя чувствуете. Чтобы вы, да, как было на концерте, как было на уроке, как было. Интересуйтесь, приглашайте ее на какие-то уроки, на какие-то совместные мероприятия, на утренники детей. Будьте с ней на связи сами, когда вам это удобно. И тогда у нее будет ощущение, что вы с ней. Она не будет искать вас. Она не будет внедряться в ваши границы тогда, когда удобно ей. Это мой совет. Это то, что называется падбасало. Обеспечить ей какой-то контакт такой, чтобы она была довольна и знала, что вот вы одна семья и у вас хорошие отношения. Пожалуйста, есть какие-то вопросы?
Спасибо. Анна хочет задать вопросы. Включай микрофон. Анна, вы можете говорить, вам включили микрофон.
Шалом, уважаемая Рабанит, замечательный урок. Вот недавно я поделюсь, и вопрос. Открыла для себя благословенного Симхи Коэна, раввина, книгу «Еврейский дом», в том плане, что там он очень подробно разбирает психологию мужчины и женщины и основные как бы проблемы, сложности от непонимания просто сути. И вопрос в чем? Вот он, например, говорит о том, что женщине, когда она рассказывает о своих проблемах, это не значит, что она мужа в чем-то винит, и ей нужно сочувствие, эмоциональная связь этим устанавливается с мужем, что, чтобы он понимал, что она решает все проблемы, ей просто нужно делиться. Я почему говорю ей в третьем лице? Потому что вот могу ли я экстраполировать отношения, например, со свекровью тоже в том плане, что позволить ей высказаться, какие-то поделиться, но не в плане того, что чувствует, что она там как-то плохо себя чувствует, а в плане того, что, высказавшись, этим упрочается связь. Верно ли? Ну, как бы вот мой вопрос.
Если я правильно поняла, вы спрашиваете, если можете дать эмпатию свекрови?
Да.
Конечно. Как любому человеку, тем более свекрови. Свекровь хочет высказаться, рассказать, может быть, даже какие-то обиды. Конечно. Конечно, а вот большой подарок, который можете дать ей, если вы готовы ее выслушать.
А вот эту методику Равина Симхи Коэна можно использовать, где он разъясняет психологию мужчины и женщины, и почему женщины склонны рассказывать о своих проблемах только для установления прочной связи. И чтобы... Да. Можно, да?
Конечно.
Спасибо большое. Спасибо.
Женщины часто, им нужно просто, чтобы их выслушали. Потому что часто мужчине много переваривают сами в себе. А женщине нужно высказать для того, чтобы снять себе напряжение, чтобы ее поняли. И нужна эмпатия, может быть, больше, чем мужчине. Эмпатия
–
очень большой подарок.
Спасибо большое, спасибо.
Пожалуйста.
Спасибо, Анна, за вопрос. И сейчас Дина хочет задать вопрос. Дина, пожалуйста, у вас включен микрофон.
Окей. Вы меня слышите?
Да, конечно.
Окей, спасибо большое за урок, уважаемый Рабанит. Я хочу задать вопрос, это продолжение моего вопроса, actually. Вы сказали обратиться к психологу. Так у меня сначала к какому лучше обратиться? Например, к еврею или к нееврею? Это первое.
Смотрите, если можно найти еврейского религиозного психолога, это еще лучше, потому что взгляд, религиозный взгляд на брак, он немножко другой, чем светский. Он другой, потому что в еврейской жизни все-таки мы стараемся сохранить семью любым путем, да, и сделать все, чтобы был мир в доме. В нееврейском мире, насколько я слушала психологов, они тоже, безусловно, стараются сохранить, но если что-то не получается, или как они называют, токсичная свекровь, то зачем вам это надо? Да, если у вас токсичный муж, токсичная свекровь, это то, что я слышала у нееврейских и нерелигиозных психологов. Поэтому, конечно, идеально было бы еврейского религиозного психолога, который понимает ценность этого мира. Очень важно говорить с человеком на одном языке.
Вот, например, у нас Вот, например, у нас есть один рабай семейный, который нам учил как бы делать семейную терапию. Может быть, лучше обратиться к нему, раз он нас уже знает.
Он должен быть профессионалом. Если он профессиональный психолог или человек, который разбирается в семейных отношениях, туда, то можно. Если он раввин и знает аллахот, его недостаточно знает тонкости человеческой души, то, наверное, нужно найти профессионала. Есть разные рабаним. Есть рабаним, который работает с шалом байтом, с миром семьи, с детской. Это разные люди. Есть рабаним, которые образованы в этом. А есть, которые знают только аллахот. Поэтому это очень индивидуально. Если вы обращались, и он вам помог, то почему нет?
Да. Спасибо большое.
Пожалуйста.
Спасибо. Я вижу, что Рабанит Хава еще до сих пор пока не с нами, она задерживается, поэтому если еще какие-то есть вопросы, можно использовать это время.
Очень важно, если вы находитесь в конфликте с свекровью, этот конфликт обсудить с ней. Не затаивать конфликты, да? Найти время, найти место, когда можно с ней обсудить то, что вас мучает, да? Вы можете сказать, вы знаете, мне это очень было сложно. Вы где-то здесь перешли границу, вы даже не заметили, потому что другой человек сказать, это очень деликатно. Но так, чтобы она могла это принять, да, без критики, а просто говорить с позиции «я». Мне было это сложно. Вы в какой-то момент мне сделали замечание, я почувствовала, что вы вошли в какие-то не свои границы. Да, это моя, это мой вкус, мы могли сказать что-то иначе. То есть очень важно, так же, как и с любым другим человеком, даже как бы решается проблема с своим мужем, научиться говорить со свекровью тоже на языке решения этих конфликтов. Если вы не можете сами, можно даже пойти к психологу или такого третьего человека, который поможет вам сесть и поговорить друг с другом открыто, не нападая, не унижая, ни в коем случае не использовать каких-то ужасных слов. Эти ужасные слова уничтожают вас, уничтожают другого человека. Поэтому очень важно все делать в рамках деликатного общения с другим человеком. Ни в коем случае не использовать грубые слова. Не отталкивайтесь от себя друга. Наоборот, если вы решите научитесь решать конфликты друг с другом, не вмешивая даже ваших мужей и сыновей, то у вас создадутся очень близкие личные отношения. Только сделать это надо умело. Может быть, в этом плане мы посоветуем. Вообще, все, что касается критики, лучше через мужа. Да? То есть, что, если он говорит какую-то вещь, которая от себя, он скажет маме, мама это воспримет совершенно иначе. А все хорошее через вас. То есть это общее правило. Да? Какие-то неприятные вещи, чтобы это говорил муж, потому что она примет от него всегда, а вещи приятные, комплименты, подарки, все, что вы можете сказать хорошей супруге, это от вас. И это очень важно разделить. Ни в коем случае не делать супруге замечания. Это важное правило. Да? То, что она может простить мужу, сыну, она не простит вам. И кроме того, ни в коем случае, если сын говорит о матери плохо, ни в коем случае вы в этом не поддерживаете. То, что он может сказать о ней, не можете сказать вы. Он не может вам сказать, знаешь, моя мама, она ужасный человек. Вы скажете, ну, конечно, я же тебе говорила, она ужасный человек. Он вас возненавидит за это, потому что вы, наоборот, вы должны, если это возможно, сделать так, чтобы он помирился со своей мамой. Тогда и вам будет лучше. Да? Сделать так, чтобы он найти этот его конфликт, может быть, юношеский конфликт, чтобы вы могли им разрешить. Тогда вы станете тем клеем, который соединит вообще всю семью. Вы не обязаны это делать, но если вам это удастся, то это очень хорошо. Если вам удастся тем, что у вас будут хорошие отношения со свекровью, соединить мужа со своей мамой, это будет самое большое достижение вашей семейной жизни. Потому что наши родители тоже часть нас. Пожалуйста, есть еще какой-то вопрос?
Спасибо большое, Хана. И вопросов нету, на Рабанит Хавы тоже нет, поэтому Тиферет, как будем действовать дальше?
Добрый вечер.
Я могу продолжить, если есть время, я могу продолжить. Да.
Спасибо большое.
По поводу сепарации, да, отделения, той самой сепарация, которая так непроста. Очень важно невестке, если она хочет понять свою свекровь, она должна немножко представить себе, что она вложила в своего сына. Да? Вот если у нее есть ребенок, да, я часто говорю своим детям, представь себе, что он приведет тебе невестку. Моя дочка говорит, мне страшно об этом подумать. Что будет? Да, нужно себя приучать к тому, что он приведет невесту. И что мы растим взрослого человека. Мы даем ему самостоятельность там, где это возможно, насколько это возможно. И мы ищем свою нужность в каких-то других еще вещах. Да? Потому что очень часто матери, которые женят своих детей, они становятся в состоянии такой глубокой фрустрации, разочарования от жизни. Да? А кому же я теперь нужна? Что же мы теперь в жизни делаем? Да, есть такой вот синдром опустошенного гнезда. Когда дети уходят, женятся. С одной стороны, это огромное счастье, что может быть лучше, когда дети женились, вышли замуж, хотя много внуков. А с другой стороны, кому же сейчас я нужна? И поэтому чем больше у этой женщины есть ее личной реализации, тем легче сделать сепарацию. Вот такая тяжелая, непростая вещь. Сделать сепарацию со своими детьми – это процесс длительный, непростой процесс. Да? Особенно иногда ребенок, который очень много вложен, был тяжелым ребенком. Это было много взлетов и падений, это много консультаций, много денег, много сил, много бессонных ночей, много пролитых слез. И теперь этот ребенок, он вырос, и от него можно получать так много нахота. Этот ребенок, он женит, составляет дом, и я его не вижу, не слышу, нет ничего мне от него. Это задача родителей, задача детей, прежде всего, это продолжать давать своим родителям ту благодарность, тот почет, ту связь. Говорят, что когда ты женишь ребенка, ты не отделяешь его, ты просто приобретаешь еще одного ребенка, да, еще одну невесту. Если у вас хорошие отношения, то ты не теряешь, а только приобретаешь. Ты приобретаешь целую семью. Целую семью, которую ты, в общем-то, ее создала. И это очень много. Да, это самый большой дар в жизни человека. Но вот эта вот сепарация, это очень-очень болезненная вещь. Это отделение. Да. Это не моя рука, это не моя нога, это другой человек. И это очень важная вещь, что это то, что мы должны свекрови и невестки, когда они растят своих сыновей, своих дочерей, они должны хорошо понять, что в какой-то момент они должны их выпустить из родительского гнезда и сказать, мы выполнили свою задачу, дали все, что вы могли. Сейчас вы должны начинать свою жизнь. Мы всегда с вами, мы поможем, когда это нужно. Но мы уходим, да, мы уходим, и мы оставляем вас в вашей жизни с вашими проблемами. И мы можем молиться для того, чтобы в вашей жизни было как можно меньше трудностей, чтобы у вас было больше взлетов, подъемов, радости, любви, да, удачной семейной жизни, хороших детей. Будем молиться, но мы не можем прожить за вашу жизнь. И нужно позволить детям пройти их собственные ошибки. Хотя это очень болезненная вещь. И в этом состоит мужество родителей, их опыт, да, позволить детям прожить их жизнь, прожить их ошибки и быть на стороне, и молиться, если они не могут ничего больше сделать, или делать что-то и вместе с этим молиться. Да. Молитва самое большое, что можно дать своим детям. Потому что прямого вмешательства, прямого влияния мы уже не можем. Да? То есть они уже взрослые люди. Что бы я хотела? Способы, фразы, которые тоже очень хорошо усвоить. Как можно поставить границы, да, выслушать маму, выслушать свекровь. Извините, мама, я не могу сделать так, как вы просите. Да. Согласиться или сказать очень хорошо, я подумаю об этом. Давайте дальше. То есть очень вежливое нет. Да, не говорить очень резко. Да идите своими советами. Зачем мне это нужно? Да. Я знаю не хуже, чем вы. Как правильно жить? Я слышу вас, да, мне очень интересно, что вы говорите, я подумаю, может быть, мне это подойдет. Да. Извините, прежде всего, для этого нужно быть очень спокойным, ни в коем случае не срываться. Мне нужно время. Давайте обговорим это предложение попозже. Прежде чем решить, я должна посоветоваться с мужем. Я хочу обдумать для меня эту новую информацию. Научиться находить компромисс. Если свекровь хочет переходить каждый день, сказать ей, вы знаете, мне бы больше подошло, что вы приходили бы там раз в неделю, два раза в неделю, в такое-то время, потому что в это время я не могу. Уметь очень, очень аккуратно и очень спокойно, ни в коем случае не раздражаясь, не доводить себя до состояния конфликта, ставить границы, да, и не возмущаться, что она их не чувствует сама. Потому что люди разные люди. Есть люди разные, есть люди, которым нужно больше жизненного пространства, люди, которым нужно меньше. Есть люди, которые очень легко входят в пространство другого. Они не чувствуют этого. Я когда-то говорила, что у каждого из нас есть его space, да, кто-то подходит ближе ко мне, я делаю шаг назад, потому что я считаю, что он вошел в мою территорию, я делаю это инстинктивно. А кому-то наоборот, чем ближе, тем лучше. Он ощущает тогда контакт физически. Мы должны знать то жизненное пространство, которое нужно нам, уважающее пространство, которое нужно нашей свекрови, и защищать его очень четко и точно сказать, идти на компромиссы. Вы хотите каждый день, я не могу, можно два раза в неделю. Вы хотите детей к себе, я могу их там раз в неделю. То есть идти все время на компромиссы, ни в коем случае не идти в лобовой этап. Я извиняюсь, мне кажется, я очень много времени заняла. Хава еще не пришла.
Спасибо большое, Тиферет. Рабанит Хава еще не с нами.
Она уже дома, но никак не получается подключиться. Вот этим сейчас занимаемся. Какая-то техническая неполадка. Извините, пожалуйста. Ну, если у вас, Рабанит Лернер, нет времени, ну, ничего страшного. Нет,
у меня время есть. Я просто боюсь, что меня не было слишком много. Вы знаете, мы... Так говоря, часто жалуются невестки, что моей свекрови слишком много. Нам нужно всегда знать эту границу. Границу, чтобы нас не было слишком много. Чтобы была та мера, которую человек в состоянии воспринять. Да? Очень часто свекровь, давая советы, хочет выразить так свою любовь, свою заботу. И нужно научиться их принимать, да? Это очень непросто, потому что у нас срабатывает подросток. Да, знаете, что у нас всех есть все этапы, которые человек прошел. Период ребенка, период подростка. И поэтому, когда нас учат, нам хочется сказать, я сам знаю. И в какой-то момент нужно выслушать. Моя свекровь, она плохо слышала. Я это говорила, но она это не слышала. Это было мое счастье. То есть реакция всегда есть. Реакция может быть внутренняя, реакция может быть внешняя. Да. Нам очень сложно слышать непрошенных советов. Да, когда я спрашиваю и получаю ответ, мне это очень приятно. Но когда я не спрашиваю, не советую, то у меня часто идет сопротивление. Нужно быть терпимым. Я когда-то стояла в супермаркете, там стояла пожилая женщина. И много раз спрашивала продавца одну и ту же вещь. У вас есть такой-то продукт, вы можете... И тот уже с таким раздражением говорит, да, я тебе сказала, что у меня есть, да, она есть там. Она посмотрела и сказала, ты знаешь, ты тоже таким будешь. То есть мы тоже такими будем, да, мы будем пожилыми людьми, да, невестки, да, или мы уже пожилые люди, мы будем не всегда корректными. Мы должны быть, прощать слабости другим людям, и тем более нашим свекровям, которые стареют и которые вырастили этих прекрасных мужей, и которые тоже хотят получать немножко нахота. Поэтому я желаю, чтобы в вашей жизни у вас был мир, мир с вашим мужем, мир был с вашей свекровью, мир был с вашими детьми. Мир – это шалом, это шалем, это тот самый шалем, это самая цельная картина мира, картина нас самих, которую мы все ожидаем. Мы ожидаем, что когда придет Машиах, мы видим цельную картину мира, тогда идут страдания, потому что мы поймем, для чего мы живем, что мы делали в этом мире. Да? Мы видим эту цельную картину. И поэтому настолько, насколько мы можем создать эту цельность в своем доме, настолько мы можем быть сами счастливы, дать счастье нашим близким людям.